Менее известно, что в 1917-м и еврейские ортодоксальные объединения пользовались значительной популярностью, уступая в этом лишь сионистам и опережая социалистические партии, как на выборах в руководящие советы реорганизованных еврейских общин. Митинги, и в ненависти, и в любви евреи слились с народной демократической Россией, лекции «Еврейский вопрос» и «Русская революция», общепетроградская, да и в других городах собрания евреев, учащихся средних учебных заведений, сверх всеобщих гимназических собраний. В Петрограде же центральный орган еврейского студенчества, но бунт и другие левые его не принимают. Распались многие провинциальные комитеты помощи жертвам войны, еврейским беженцам и депортированным. Демократические элементы считают целесообразным сейчас заниматься более широкой общественной деятельностью. Однако к апрелю создается Центральный еврейский комитет для этой помощи. В начале мая учрежден Еврейский народный союз для объединения всех еврейских сил и для подготовки Всероссийского еврейского союза и выборов в учредительное собрание. В конце мая еще другая попытка. Организационный комитет Еврейского демократического объединения созывает конференцию всех еврейских демократических групп России. Продолжает оживленно обсуждаться вопрос о созыве Всероссийского еврейского съезда. Бунт и тут отказывается, это не соответствует его программе, а сионисты хотят включить в программу съезда вопрос о Палестине, и теперь уже отвергают их. В июле в Петрограде Всероссийская конференция по подготовке еврейского съезда, общественный момент и подъем разрешают Винаверу объявить там, что созрела идея единой еврейской нации, расселенной в разных странах, и положение евреев в Румынии или в Польше не может быть российским евреям безразлично. Намечают съезд на декабрь. Какой энергичный разлив национальной активности! Даже в бурном кружении нашего 17-го года еврейская общественная и политическая деятельность выделяется своей многообразностью, напором, но и методичностью. Яркое оживление деятельности развернулось и в еврейской культуре, и в здравоохранении, в них – период между февралем и ноябрем 1917-го стал временем расцвета. Переведено в Петроград, вдобавок к «Евреям России», издание «Еврейской недели». Открылся Петроград «Тогблат» на идише и соответственные издания еще в других крупных городах. Обществом «Тарбут» и «Культурлигой» создаются десятки детских садов, начальных и средних школ, педагогических училищ, соответственно, на иврите и на идише. В Киеве учреждается еврейская мужская гимназия. В апреле в Москве первый всероссийский съезд по делам еврейской культуры и школы с призывом содержать еврейские школы за счет казны. Съезд общества любителей еврейского языка и культуры в Москве же начал работать театр Габима, первый в мире профессиональный театр на иврите, а в апреле выставка евреев-художников. В апреле же конференция общества охранения здоровья еврейского населения. Все это особенно впечатляет на фоне общероссийской государственной, хозяйственной и культурной растерянности 1917 года. К Крупным событием в еврейской жизни в эти месяцы было разрешение евреям-юношам становиться офицерами российской армии. Это движение было широким. В апреле штаб Петроградского военного округа по гвардейским частям прямо распорядился: всех студентов иудейского вероисповедания безотлагательно отправить командирами частей в подготовительный учебный батальон в Нижнем Новгороде для дальнейшего направления в училище, то есть почти массово продвигать молодых евреев в офицеры. Уже в начале июня 1917-го в Константиновском военном училище Киев был произведен в офицеры 131 еврей, окончивший в ускоренном порядке курс училища. В Одессе летом 1917-го офицерские звания получили 160 евреев-юнкеров. В июне по России произведено в прапорщики 2600 евреев. Есть свидетельства, что местами юнкера в училищах встречали новопоступающих евреев недоброжелательно. Например, в Александровском, куда было зачислено более 300 евреев. А в Михайловском часть юнкеров предложила резолюцию: «Не имеем ничего против евреев вообще, но считаем немыслимым их допущение в среду командного состава русской армии». Офицеры училища отмежевались от этой резолюции, и группа юнкеров-социалистов, 141 юнкер, выразила свое порицание, находя антиеврейские выступления позорными для революционной армии, и резолюция не прошла. Когда прапорщики-евреи прибывали в полки, то и там они зачастую встречали недоверчивое, недоброжелательное отношение от солдат. Их явление в роли офицеров было для русского солдата совершенно необычно, непривычно. Но кто из новопроизведенных офицеров принимал революционный тон поведения, те быстро получали популярность. С другой стороны, удивительно и проявление евреев-юнкеров Одесского училища. В конце марта в него было зачислено 240 евреев-новичков, а через три недели, 18 апреля, по старому стилю, был первомайский парад в Одессе, и демонстративно на нем юнкера шли с пением древнееврейских песен. Понимали ли, что русского солдата этим не увлечешь? Чьими же офицерами они предполагали стать? Годилось бы это для отдельных еврейских батальонов. Однако, отмечает генерал Деникин, в ходе 1917-го, при всем успехе формирования национальных полков, польских, украинских, закавказских, а латышские были уже раньше, только одна национальность не требовала самоопределения в смысле несения военной службы. Это еврейская. И каждый раз, когда откуда-нибудь вносилось предложение в ответ на жалобы, то есть как плохо принимают в армии офицеров-евреев, организовать особые еврейские полки, это предложение вызывало бурю негодования в среде евреев и в левых кругах, и именовалось злостной провокацией. Газеты писали тогда, что проект отдельных еврейских полков возникал и в Германии, однако отброшен и там. Очевидно, потребность в национальном единении в какой-то иной форме у новых офицеров-евреев была. В Одессе 18 августа собрание евреев-офицеров постановило организовать секцию связи всех фронтов для освещения положения евреев-офицеров на местах. В августе возникли союзы евреев-воинов. К октябрю такие союзы действовали на всех фронтах и во многих гарнизонах. 10-15 октября 1917 на конференции в Киеве был учрежден Всероссийский союз евреев-воинов. Но и при новой революционной армии некоторые журналисты по старой инерции сохраняли злобу к офицерству вообще, к самим офицерским погонам. И Альперович в «Биржевых ведомостях» еще и 5 мая разжигал страсти против офицерства. По разным источникам, в качестве рядовых евреи и при наборе 1917-го шли в армию неохотно. Очевидно, были обнаружены подставки больных под чужими именами на медицинские освидетельствования, ибо некоторые уездные по воинской повинности присутствия потребовали, чтобы евреи являлись на освидетельствование с фотокарточками на удостоверениях личности, чего вообще не требовали по простоте. Поднялись бурные протесты, что это противоречит отмене национальных ограничений, и Министерство внутренних дел распорядилось не требовать фотокарточек. В начале апреля Временное правительство телеграфно распорядилось: всех евреев, высланных по подозрению в шпионаже, освободить от ссылки без индивидуальных разбирательств их дел. У одних родные местности были оккупированы противником, у других нет, но многие сосланные просили разрешения проживать в городах Европейской России. Отмечается прилив евреев в Петроград, где в 1917-м еврейское население около 50 тысяч. И также и в 1917-м резко возросла численность евреев Москвы – 60 тысяч. Не такое численное, но высокоэнергичное пополнение получило теперь российское еврейство из-за границы. Уж не говорим о двух знаменитых поездах через неприятельскую Германию. 30 человек в Ленинском и 160 в Натансон-Мартовском, в котором евреи ехали в подавляющем большинстве и представлены были почти все еврейские партии. Списки проехавших в экстерриториальных вагонах впервые опубликованы Бурцевым. Среди этих без малого 200 человек редко кого ждала в России незначительная роль. Многочисленней того, теперь в Россию поплыли сотни евреев из Соединенных Штатов, давних ли эмигрантов или революционеров, или бежавших от воинской повинности. Их теперь именовали революционные борцы и жертвы царизма. И по распоряжению Керенского русское посольство в Штатах без затруднений выдавало русские паспорта каждому приходящему, представившему двух подтверждающих свидетелей с улицы. В особом положении была активная группа вокруг Троцкого, сперва задержанная в Канаде по основательному подозрению о связях с Германией. Но Троцкий ехал не с хлипким русским паспортом, а с крепким американским, необъяснимо выданным ему при кратком сроке пребывания в Штатах, да еще с крупным денежным пособием, источники которого остались не выяснены следствием. 26 июня на экзальтированном русском митинге в Нью-Йорке под председательством Рутенберга, сначала на правителя, а затем убийцы Гапона, редактор еврейской газеты «Форвардс» Эбрагем Каган обратился к русскому послу Бахметьеву. От имени 2 миллионов русских евреев, живущих в североамериканских Соединенных Штатах, мы всегда любили нашу родину, мы всегда чувствовали себя связанными со всем населением России узами братства. наши сердца исполнены преданности красному флагу русского освобождения и трехцветному национальному флагу свободной России.